Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 4 октября 2023 года, ровно 30-я годовщина, с тех пор, как потерпело поражение Октябрьское восстание. И поэтому мы посвящаем этому такой вот юбилейный спецэфир, если это можно назвать юбилеем, для того, чтобы подвести итог этих событий, потому что название нашего эфира «Цена поражения Октябрьского восстания 1993 года». Ну, прежде всего, я хочу сказать, что о самих событиях Октябрьского восстания вы знаете уже достаточно из различных публикаций, за 30 лет их накопилось, слава богу, достаточно много. Я лишь хочу к этому добавить то, чего вы, может быть, не знаете. Это то, что в 5-ю годовщину Октябрьского восстания Фронт национального спасения, которым я тогда руководил, учредил орден Октябрьского восстания. Вот я попрошу сейчас нашего редактора показать его, этот орден, живьем, так сказать, в наличии, то, как он выглядит. Потому что, может быть, многие из вас его еще не видели и с этим не знакомы. Этот орден был создан во знаменование 5-й годовщины Октябрьского восстания и предназначался для тех, кто 5 лет спустя считает, что они все сделали правильно, боролись правильно за свои идеалы. И у него такая достаточно специфическая процедура. Не то чтобы награждение, а примыкание к этому ордену. То есть тот, кто считает, что он это все делал правильно тогда, и тот, кто имеет реальные вот эти вот заслуги, участвовал в событиях 2, 3 и 4 октября, как прорыв к Дому Советов, значит, соответственно, Останкино, и далее непосредственно вот осада Дома Советов. Вот они становятся кавалерами этого ордена. Я хочу здесь без ложной скромности сказать, что идея учреждения этого ордена как председателя Фронта национального спасения принадлежит мне. Я выдал эту идею, ее политсовет поддержал. Я предложил конкретный вот этот макет ордена. Как идею я не художник, и поэтому я ее отобразить не могу, но идея вот сочетания Советского ордена Красной Звезды в своей первой реакции и тернового венка, который характерен для орденов белого движения в гражданскую войну, и который означает как бы страдания, понесенные за правое дело. Вот вместе они дают сочетание, которое обозначает единение, как говорится, бывших политических противников в гражданской войне России против нового вот этого захватившего власть режима. Ну и по ободу надпись «Октябрьское восстание, 3-4 октября 1993 года, фронт ФНС». Ну и затем, естественно, серп с молотом, поскольку мы, в общем-то, отстаивали Конституцию советского времени. Ну и знаковые профили того времени – это Горящий Дом Советов и Останкинская башня. Так что вот символика этого ордена достаточно понятная. Также хочу не без гордости сказать, что именно я ввел в оборот термин «Октябрьское восстание», потому что вот тот стыдливый термин «события октября 93 года», «Черный октябрь», там, в общем, какие-то такие заупокойные, честно говоря, названия, меня совершенно не устраивали, как участника и непосредственного руководителя, так сказать, в определенной мере этих событий, а именно Октябрьского восстания. Я считал, что это восстание. То есть восстание против власти. Не всякое восстание оканчивается удачей. Возьмите хотя бы первую русскую революцию. Но, тем не менее, оно играет свою роль. И так же, как сыграла ее первая русская революция для воспитания, как говорится, будущих революционеров, которые в следующем будут знать, как делать правильно и не повторять наши ошибки. Или, во всяком случае, не наступать, так сказать, на те же грабли. Скажем так. Я не буду сейчас долго рассказывать о этих граблях. Опять же, вы, если что-то вас интересует, вы можете спросить. А если нет, то вы достаточно много можете прочитать разных точек зрения и версий по поводу того, что и как там происходило. Я же хотел сконцентрироваться на двух вещах, чтобы был ясен сюжет, в чем была цена поражения Октябрьского восстания. Одним из наших главных лозунгов тогда фронта национального спасения было «Ельцин – это война». И вот сейчас, 30 лет спустя, надо сказать, что да, вот в то время, когда мы его произносили на митингах, когда убеждали, так сказать, там, нейтральных людей или людей, только что бывших демократами, они воспринимали это, ну, знаете, как какую-то аллегорию. Ну, какая война? Ну что, вот мирный советский народ, вот мы дружной семьей тут живем давно уже, да, кто какие, все породнились насквозь и так далее. То есть это воспринималось как что-то неестественное. Ну, знаете, бывают люди такие, знаешь, с экстремистскими заскоками, скажем так. Вот они всюду видят чертей. Вот и тут, наверное, так. Вот примерно реакция такая в среднего обывателя на это была вот такая. Вот сейчас, 30 лет спустя, когда мы прошли через Карабах, Чечню два раза, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Украина, снова Карабах. Ну вот, можно считать, что это вообще никогда не прекращалось, эта война. Это все за 30 лет.
Да, плюс события в Таджикистане.
Вот, поэтому вот просто правота наших слов, во-первых, стала очевидной. А во-вторых, это то, что это не аллегория, а жестокая реальность. И большая трагедия русского общества – это то, что в силу разных причин тогда оно массово нас не поддержало. Я имею в виду массово в том эпизоде гражданской войны, который начался именно в Москве. И мог бы Москвой и закончиться. Это были бы жертвы, бесспорно. Они и так были понесены. Но эти жертвы – капля по сравнению с тем, что дальше испытала вся страна. Вот это вот первая цена, которую вся страна в итоге за него заплатила. И второе, это то, что для нас было очевидно сразу, что цель поддержки вот этих вот сил внутри страны, так называемых демократов, тогда их называли демократами, потому что они как бы вышли из движения «Демократическая Россия», да, состояла в том, чтобы в итоге разрушить государство. Советский Союз, а если повезет, то и Россию. И в этом смысле они были, конечно, поддержаны Западом на все 100%, в первую очередь Соединенными Штатами, ну и европейские остальные страны там по ельку, возможно, вносили сюда свой вклад, потому что для них это просто была выгодная геополитическая цель. Это то, что они стремились осуществлять на основании не то что десятилетий, а столетий. Я уже как-то неоднократно говорил, сейчас еще раз напомню, что вот мне довелось переводить книгу Бакунина, которая получила на Западе название «Полемика против евреев». Но речь там идет о полемике Бакунина с Марксом. И вот в ней Бакунин доказывает, и достаточно предметно, насколько все западное общество, включая, кстати, и тех же самых марксистов, оно просто ненавидит и ждет расчленения России. И что это тотальный такой тренд в западном обществе. Сначала в западноевропейском, ну, а потом, естественно, перетек в американское. Мы об этом тоже говорили неоднократно и доказывали это на митингах. Опять же, кто нам тогда поверит? Помните знаменитую фотографию Белый дом с горящей? И на его фоне рекламный плакат с рекламой американских сигарет «Свидание с Америкой». Вот это вот свидание с Америкой, это было не просто рекламный лозунг, а это какой-то был, знаете, определенный настрой в значительной части общества. Вот да, мы сейчас вот из такого тоталитарного коммунизма, в котором был тотальный дефицит, вот сейчас вот хоть там с рынка переходим к рынку, когда все будет у всех, все будет хорошо, так сказать, в очередях стоять не надо, всего вдоволь. Там и так далее, и так далее. И нам Запад здесь просто друг и помощник. Вот я хочу сказать, что вот я, например, на дачу ездил по Киевскому шоссе. И выезжая через окружную дорогу, там, ну, там мост, такой эстакады, вернее, которая пересекает Киевское шоссе, точнее говоря, Ленинский проспект, который переходит в Киевское шоссе и дальше уходит. Вот. И на этой эстакаде, например, с внешней стороны, ну, лет 5 после 93 года еще, висел такой крупно нарисованный американский флаг. Вот просто весь, звезды, полосы, там весь вот просто так целиком. Вот такой вот как-то вот, такой был символ. Ну, потом он, естественно, исчез. Но это на это прошло лет 5. Я подчеркиваю, был дорисован, а не, так сказать, каким-то образом там вывешен там, или тому подобное. Это было настроение части общества. И достаточно значительной ее части. И вот сейчас, когда мы говорим о том, что происходит с нами, и в какие, собственно, беды, так сказать, и военные, так сказать, конфликты мы оказываемся вовлечены, это вот все непосредственное следствие вот того самого 93-го года, всего того, что ту цену, которую приходится платить нации за поражение в Октябрьском восстании. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить.
Ну, вы знаете, обычно говорят то, что даже не только сторонники Ельцина и сторонники вот нынешней власти, но даже те, которые были среди защитников так или иначе Белого дома каким-то днем одним или еще что-то, пытались там раненых вывести, даже они пытаются, ну, найти какое-то оправдание этой трагедии, тому, что произошло. И сказать то, что если бы, ну, допустим, победа была одержана Верховным Советом, то, возможно, бы началась гражданская война. Вот вы можете как-то ответить на этот пассаж, который, ну, для кого-то является оправданием, кого-то является, ну, оправданием того, что не себя, а того, что дальше стало происходить. Что, а может быть, еще хуже было бы, пытаются люди сами себя объяснить это. И найти убежище в этом. А другим людям то, что используют это как пропаганду, что да, вот эти люди, если бы захватили власть, у них началась бы грызня между собою, и было бы еще хуже. Вот, регионы все против, тогда вообще вся Россия бы развалилась.
Вот такая вот. Ты знаешь, Вадим, ну, во-первых, если брать чисто фактологическую сторону дела, то все-таки мы защищали ту конституцию, которая на тот момент существовала. Это была советская конституция, но дело даже не в том, что она вышла из Советского Союза, так сказать, со всеми правками. Дело в том, что в той конституции был нащупан уникальный механизм, я подчеркиваю, именно нащупан, потому что его как бы никто заранее не прогнозировал и не создавал. Именно Конституция Российской Федерации, хочу подчеркнуть, не Конституция СССР, да, а Конституция Российской Федерации, когда в нее был введен съезд народных депутатов. Вот это вот было совершенно уникальное в этом смысле образование, потому что, с одной стороны, съезд являлся высшим органом государственной власти. Вот не президент, не Верховный Совет, не кто-то еще, а именно съезд. Вот именно он большинством голосов имел возможность принимать поправки в Конституцию, вообще смещать кого угодно, принимать любое решение, относящееся к государственной жизни. И второй момент состоял в том, что именно этот съезд, в котором в российском варианте было более 1000 депутатов, ну, номинально, по-моему, 1054, я тут могу ошибаться. Но
что-то так. 264, кажется.
Нет, я говорю именно про съезд народных депутатов. Вот все депутаты, потому что Верховный Совет в той конструкции, это был органом съезда.
Да,
это часть депутатов съезда, да, это часть депутатов съезда, которая просто избиралась для работы на постоянной основе среди всех депутатов, да, которая должна была ротироваться в течение вот этих вот срока своих полномочий, да, 5 лет. То есть сначала одни становились депутаты, народные члены Верховного Совета, потом другие, потом третьи. Но главное решение все равно принимал съезд. Вот когда он собирался, вот он имел, так сказать, государственную власть. И проблема была в том, как раз, вот что было нащупано. И то, что сейчас существенно отличает, допустим, эту конструкцию от Государственной Думы. Ну и вообще вот от, так сказать, любых конструкций, да, такого типа. Ну, избирается сейчас депутат Государственной Думы. Он приезжает в Москву, получает служебную квартиру. Он на 5 лет обеспечен работой. Ходит в зал заседаний, завязывает полезные связи. Туда-сюда и так далее и тому подобное. В общем-то, это лучший для него выбор, чем, так сказать, как бы иметь ту должность, которую он когда-то имел, так сказать, в своем родном округе, который, вполне возможно, расположен где-то вдалеке, там, в общем, не имеет таких столичных преимуществ. Результат. Это то, что он за эти 5 лет стремится всеми силами, так сказать, ну, в массе своей зацепиться за это положение, то есть найти себе дальше какое-то продвижение, если его снова не переизберут, в Москве ли, в структурах партии ли, в структурах еще чего-то и так далее. То есть зацепиться за вот этот шанс. И это мощный стимул для того, чтобы этого конкретного человека взять на крючок со стороны государственной власти, у которой есть посты, есть полномочия, так сказать, и так далее. Когда, то есть конкретного человека простимулировать так, чтобы он и дальше продолжал, так сказать, заниматься уже в Москве, но поддерживая при этом ту линию, которую от него хочет вот государственная верхушка, да, государственная линия. То есть, попросту говоря, его купить. И вот как раз механизм съезда состоял в том, что, во-первых, депутаты этого съезда, вот, их было много, их трудно подкупить. То есть, ну, когда ты, скажем, подкупаешь там 450 депутатов Государственной Думы, имея в виду, что из них для того, чтобы принять решение, достаточно и половины. А из этой половины какая-то часть уже является креатурами государственными, а еще какая-то часть, ну, условно говоря, предположим, колеблющимися. То есть вообще дело сводится к нескольким десяткам человек. Это процесс, который легко провести, тем более, когда человек все время здесь находится. А вот в случае депутатов съезда, в чем уникальность-то, что они приезжали только на заседание съезда. А все остальное время они продолжали жить в своем собственном избирательном округе. Они там варились среди людей. И именно поэтому они приносили настроения, которые были вот в том обществе, откуда они прибыли, вот туда, как говорится, на поле съезда. И именно поэтому вот это вот мнение съезда с тотальной поддержки Ельцина, как это было в начале, там, в 91-м году, оно пришло к его полному отрицанию уже к 93-му году, всего за 2 года. То есть это уникальный механизм, который позволял обществу действительно руководить государственной властью. Понимаешь, вот то, чего нет сейчас. Потому что мы знаем, да, вот Путин тут авторитет, он царь, потому что он сам себя, во-первых, сюда поставил, во-вторых, создал такой механизм, при котором его переизбрать невозможно, равно как чего-либо, кто может на него повлиять. Ну и что дальше? Вот мы имеем, так сказать, тоталитарную конструкцию власти. Собственно, в других республиках с разными вариациями вы имеете то же самое. Да? То есть есть какая-то политическая элита, которая захватывает средства массовой информации, захватывает дальше власть. Где-то это происходит с азиатским уклоном, где-то это происходит с прибалтийским уклоном. Но дальше она начинает тусоваться уже внутри себя. Понимаете, нельзя сказать, что одна система демократичнее другой. Вот то, что сделал съезд, то есть это была уникальная конструкция, и именно поэтому вот эта гарантия того, что будет хуже, чем было раньше, она была маловероятна просто по механизму ее действия. Ну, вот это во-первых. И во-вторых, надо понять, что вот эти избранные депутаты съезда, они опирались на Конституцию. И в 93-м году, в общем-то, вопрос стоял так. Если вот вы сломаете существующую систему государственной власти, то есть закончите государственный переворот, выведя при этом новую конституцию, там, что-то там прописав, там, свободы, права человека, что угодно, свою императорскую власть и так далее, но на нее, уже свергнув одну конституцию, всем будет наплевать. Что мы имеем и сейчас? То есть конституция как бы есть. От нее есть несколько статей, так сказать, буквально вот единичные, да, которые реально что-то изменили, так сказать, в жизни людей. Ну, в первую очередь, там, свобода выезда, да, или, скажем, свобода не свидетельствовать против самого себя. Это существенные вещи, которые помогают человеку в жизни. Но все остальное, все это разделение властей, при котором как бы одна власть контролирует другую, все это рассыпано в прах. Этого не существует в реальности. Мы прекрасно это знаем, что одна власть, конкретно администрация президента, которая никем не избирается, она контролирует все остальное, и все замыкается на верхушку, на макушку. То есть на саму Конституцию и ее содержание с поправками или без таковых, вот стало всем наплевать именно в силу того, что в 93-м году произошел государственный переворот. Если бы его не было, или если бы он увенчался, так сказать, поражением, то кто бы следующий не пришел на эту должность президента, ну мало того, что он должен был бы жить по советской Конституции, вот по той, которая реально его права достаточно серьезно ограничивали, к самовластию, ну и более того, он бы знал, что вот у меня есть опыт предшественника, которого вот только что, как говорится, за черти скинули с престола и, так сказать, еще непонятно, как с ним поступили. Все создавало мощнейшую гарантию. Все это, я думаю, что это понимали не только мы, на самом деле. Потому что я не считаю, что наши политические противники, там, либералы и демократы, так сказать, деятели Дем России, они были настолько глупыми, что это не понять. Но перед ними был шанс. Вот мы сейчас эту власть ухватили, и мы ее можем рассовать по карманам. А там потом, когда мы эти карманы набьем, уже как там будет дальше, да трава не расти. Вот это примерно было, так сказать, их понимание вопроса. И вообще, если будет не так, как у нас, то нафиг все это нужно. Пошло оно все к чертям собачьим. Вот примерно такое. Поэтому это, конечно, хуже бы от этого, естественно, не было. Было бы по-другому и сильно по-другому. В общем, в этот момент, по сути, решалась судьба страны. И она решилась. И мы за 30 лет вот имеем то, что, как говорится, имеем то, что в результате получили. Кстати, я же непосредственно был, как говорится, вот в осажденном Белом доме 4 октября. И я какие-то вещи, которые были характерны, и маркеры такие, этого восстания октябрьского, я просто был прямым свидетелем, начиная, так сказать, от этого танкового обстрела, который шел вовсе не болванками, а реально боевыми снарядами, и кончая тем, что Белый дом действительно обстреливался из сектора обстрела из американского посольства, который стоял там на углу примерно от вот этого Дома Советов, и этот сектор обстрела просто был хорошо виден, потому что там столовые, скажем так, Дома Советов, они выходили как раз вот туда, вовнутрь, на площадь Свободной России. И то те пули, которые, скажем так, туда залетали и пробивали окна, там было видно по пулевым отверстиям, и куда они входят, и куда в итоге пуля от него приземлилась. Понимаешь, то есть там как бы траектория стрельбы была совершенно очевидной. Но поэтому, то есть, это прямое участие в государственном перевороте со стороны иностранной державы, это не какое-то там предположение, домысел, это факт. То есть, когда с посольства американского ведется прицельная стрельба по Дому Советов, как часть, как говорится, его атаки. Так что тут и интересанты, и все остальное были налицо. И то, что они так мало считались с чем-то там, с какими-то дипломатическими правилами, там вообще международным поведением, показывал, что ими все поставлено на карту. То есть они готовы сделать что угодно для того, чтобы сокрушить вот ненавистную им Россию. Они Советский Союз всегда считали Россией. Там, как он ни назывался, до, после, там, советский, несоветский, а для них там все время была Россия. Это была война против России, она была начата уже тогда. Так что те, кто думает, что было бы еще хуже, они очень сильно, во-первых, недооценивают того, что, как это было и как произошло. Вот, и во-вторых, не очень понимают, что именно случилось. Вот я то, что именно случилось, и пытаюсь сейчас еще раз донести до наших слушателей.
Ну, как бабушка моя сказала, первое, что было сделано, это там не какие-то скорые помощи, еще что-то, а быстро прислали ремонт-бригаду, чтобы замазать следы пожара, чтобы типа все происходит, как происходит. Она тогда, когда там была, говорила то, что очень много было зевак безучастных, и она не понимала, как можно просто так гулять, смотреть, как будто бы ничего не происходит, и на следующий день, ну чуть ли не на следующий день, все уже замазали, отремонтировали, как будто бы ничего и не было. конечно, такой вот ее поразило в данном вопросе. Такая холодность, такое отсутствие сочувствия, наверное, какая-то собственная трусость. Вот. А обычно говорят то, что Ельцин, когда оправдывал, когда американцев, так сказать, подбивал на это дело, и сегодняшние либералы, так называемые либералы, западники и просто странные ребята, они утверждают то, что это совет, это осколок коммунистов, и то, что если бы он победил, тогда вернулось все на прежние рельсы, поэтому это были экстренные меры. Что характерно, даже Навальный такой не говорит. Это говорит всякие там Миловы, Пархоменко и прочие интересные личности.
Ну, ты знаешь, Пархоменко, он в те времена еще относился к Демшизе, так что сейчас, будучи за границей, я не сомневаюсь, что он тех же самых демшизоидных взглядов и придерживается. Что он касается Милова, то, насколько я понимаю, он был тогда малый соплив. И, как говорится, в этих событиях не только не мог участвовать, но и просто даже не совсем понимал в силу своего возраста, чего именно там происходит. А это он уже постфактум судит, исходя из своей политической позиции нынешней.
Я прошу прощения. Да. Сергей Шаргунов, он тоже был молод, 13 лет, но тем не менее и хотел в этом участвовать. Мы были...
Да, да, вот мы с тобой были как раз на его фильме. Он, кстати, действительно 30 сентября шел по телеканалу «Россия-1», я его видел. Ну, вернее, не видел, а просто застал его демонстрацию. Она была, в общем, в вечерние часы, достаточно интересной. Я хочу тебе напомнить, что вот там, помнишь, была выставка фотографий, которую мы тоже посетили после демонстрации этого фильма. И вот там такая галерея, так сказать, людей, которые стоит на здании, так сказать, наверху, да, наблюдает их такая прям толпа с крыши, чтобы было все виднее. И действительно было, это вот действительно, это картинка 4 октября 30-летней давности, когда люди вот на это здание, находящееся примерно на углу от Дома Советов, через перекресток Кутузовского проспекта. Вот они там на крыше как бы с этим наблюдали, просто на это, ну, я не знаю, как люди приходят усмотреть на салют. Там, понимаешь, это было какое-то зрелище. То есть, вот понимание событий, чего именно сейчас решается, разумеется, у них не было. Я думаю, что для многих оно пришло только гораздо позже. Относительно того, насколько это был коммунистический реванш и так далее. Ельцин, естественно, его компания, да, для того, чтобы оправдать, там готовы были пойти на что угодно. Эти и фашисты, это и коммунисты, и все вместе. Тогда они пустили такое словечко в оборот, красно-коричневые, вот, и так далее, и так далее. Реальность состояла вот в чем. Что, ну, вот наиболее широкий спектр политических взглядов и самой такой мощной организации в этот момент, это был именно Фронт национального спасения, во главе которого я находился в числе других сопредседателей. И надо сказать, что среди нас, вот, членом Политсовета и одним из сопредседателей фронта, например, был Геннадий Зюганов. Вот, мы с ним вместе участвовали в заседаниях Политсовета и так далее. Но он не был там главным. Я думаю, что, возможно, его это, может быть, даже как-то напрягало. Но надо сказать, что в то время, когда создавался Фронт национального спасения, коммунистическая партия была под запретом еще. С 91 года. Я, кстати, думаю, что именно создание Фронта национального спасения в конечном счете подвигло Кремль, ну, как бы при помощи так, как бы судебной процедуры, снять запрет с коммунистической партии. Потому что они, в общем, в какой-то момент осознали, что ну, с партократами в том или ином виде договориться легче, чем договориться вот с объединенной оппозицией, которая состоит из течений самых разных мнений, которые, в общем-то, искренне за них борются. Не потому, что они хотят себе должность какую-то при Ельцине получить, а потому, что они хотят, чтобы страна жила по-другому. И я хочу тебе сказать, что среди них ну, коммунисты не составляли большинство. То есть, они были, возможно, более многочисленными, но они не были самыми влиятельными. Именно потому, что они занимали очень странную позицию. Я хочу тебе привести такой пример. Тоже, я думаю, малоизвестной публике. Дело в том, что во время съездов вот этих народных депутатов, ну, 6-й, 7-й съезд, 8-й съезд, да, ну, на которых я во всяком случае присутствовал, был такой уже наработан механизм. То есть оппозиция, которая сформировалась, по сути, сразу же после того, как начались вот эти вот гайдаровско-чубайсовские все эти прочие экономические реформы, афера с ваучерами, вот все это вместе, когда это все стремительно покатилось на дно, естественно, раскололась демократическая Россия, из нее вышли партии, которые были не согласны с этим курсом, началась вот такая вот внутриполитическая борьба, и она в итоге так или иначе сводила к личности Ельцина. То есть понятно было, что враги наши, противники, опираются именно на него, а он, в свою очередь, на них. И поэтому в каждом начале съезда проводилось какое-то тестовое голосование для того, чтобы понять, вот депутаты, которые съезжаются вот эти из разных регионов, вот как поменялось их настроение. Вот они сейчас готовы, так сказать, это настроение как бы поддержать, да, ну, если не импичмент Ельцина, то отстранение там какой-то его от должности, да, или нет. Вот одно дело было на 6-м съезде, другое дело на 7-м, 3-м, на 8-м. И вот что интересно. Вот на одном из этих съездов, после проведения этого голосования, мы увидели, что большинство депутатов уже занимает антиельцинскую позицию. А для того, чтобы вынести вопрос на импичмент и вообще голосовать, там надо было собрать определенное количество подписей депутатов. Они все были тут, приехали на съезд. И когда мы получили результаты этого голосования, то, естественно, провели быструю выборку из проголосовавших по этому тестовому вопросу. Но это был какой-то вопрос, я не знаю, допустим, о снятии там 6-й статьи Конституции, да, или еще чего-то вот в этом духе, по которому можно было понять настроение депутатов. Составили, значит, выборку депутатов, которые проголосовали «за», понимая, что они могут поддержать импичмент Ельцина. Ну и дальше надо было получить их подписи. И тогда среди тех наших сопредседателей, членов политсовета, а среди них были тоже и народные депутаты, я предложил, значит, со списками пойти в своих фракциях, да, для того, чтобы они вот именно нужных людей, не всех подряд спрашивая, а именно нужных людей получили подписи. И вот характерная была реакция на это некого Рыбкина, который был в то время сопредседателем фракции коммунистов на съезде народных депутатов. И было двое, Рыбкин и Саенко. Саенко был членом политсовета Фронт национального спасения, Рыбкин членом политсовета не был, но он был сопредседателем фракции коммунистов. Из Волгограда такой мужичок. И вот я, так сказать, раздал эти, так сказать, вынес такое предложение на нашем совещании. Ну и сначала Рыбкин на это отреагировал так как-то вяло, да ну, да это вряд ли что-то из этого получится. А потом вдруг проявил такое рвение, нет, говорит, ты правильно говоришь. Давай вот я вот сейчас соберу, так сказать, эти подписи и там, и там, и там, и там. Ну, хорошо. Ладно, прошла где-то неделя. Ну, надо уже выносить вопрос, да, на голосование. Ну, опять собираемся. Я говорю, ну, где подписи? Не удалось. Понимаешь? То есть, фактически он как бы втрял в это дело для того, чтобы его саботировать. Понятно. А это был все-таки представитель фракции коммунистов. Один из сопредседателей фракции коммунистов. Заметь, что он потом уже, как бы в благодарность, видимо, за то, чем он совершил вот тогда на съезде, он стал одним из председателем Государственной Думы на какой-то момент. Вот. Понимаешь, поэтому с коммунистами было договориться проще Ельцину. И, собственно, он это и делал. Вот. Так что насчет коммунистического мятежа и реванша, это просто вот такая словесная трепотня, которая ничего общего с реальностью не имеет. Во всяком случае, тех событий, которые происходили. Да, пожалуйста, что ты хотел сказать?
Есть другие люди, которые являются такими ультраохранителями, которые не являются западниками, врагами Запада, во всяком случае, такие псевдопатриоты, псевдокоммунисты, вот, или, может быть, даже и не коммунисты вообще. Никакие, которые, как я вам говорил, поддерживают и Ельцина, и Путина. Но, правда, вот не Собянина и не Горбачева, потому что вот Собянин по Москве бьет, а Горбачев страну разрушил. А, и вот они говорят, что этот Верховный Совет, это были предатели Ельцина. Ельцин был вынужден так поступать, он был, ему надо было сохранить страну, чтобы она не разбежалась. Помните? Да? Как сейчас, та же самая слова про нынешнего и про тогошнего, одно и то же. Он был вынужден сохранить страну, страна разбегалась, надо было импровизировать, а тут еще эти начинают такую бучу, надо идти в одним курсом, что шли-то вместе в 91-м, и сейчас этот съезд во главе с руководством его предал Ельцина. Поэтому с предателями надо поступать именно вот так вот. Вот такое мнение.
Понимаешь, в чем дело? Я тебе говорю, кстати, что... Да. Что тезис о том, что депутаты предали, так сказать, Ельцина, он выдвигался еще во время существования съезда народных депутатов именно этими либералами. Вот его я слышал лично из Усшейниса, который был одним из депутатов, и который, значит, продвигал один из своих проектов Конституции так, во время конституционного совещания и тому подобного. А в дальнейшем приложил лапу, и даже большую лапу, к написанию той конституции, которую мы сейчас имеем. Он, правда, потом так как-то отходил в бачок. Вот, вроде бы я не я и лошадь не моя. Но на тот момент, когда эти проекты еще обсуждались, а я тогда был ответственным секретарем комитета Верховного Совета по конституционному законодательству. То есть это проходили эти проекты через мой комитет. И в этот момент были некоторые, так сказать, совещания, да, которые происходили для обсуждения этих проектов. Вот Шейнис выступал на этих совещаниях, они были такие достаточно узкие, среди членов комитета только, и в которых он прямо вот озвучивал этот тезис, да, что да, действительно, вот депутаты, какое они имеют право сейчас требовать импичмента Ельцина? Они же в свое время его избрали. Вот они же, так сказать, избрали его председателем Верховного Совета, да, поддержали его там во время Беловежского вот этого сговора, хотя в действительности съезд за него никогда не голосовал, он так и остался неконституционным. Значит, это они его предали. Понимаешь, вот этот тезис дал такой. И когда ему говорили, а почему, собственно, депутаты должны все время поддерживать Ельцина? Они имеют право, вот, послушав своих избирателей, принять то решение, которое они считают актуальным сейчас. Вот тогда им казалось, что это, как и всей стране, на самом деле, их избирателям, что Ельцин это вот такой борец, понимаете, за свободу и счастье всех людей. А когда он реально приступил к власти, поступил, то выяснилось, что эта свобода вот обернулась тотальным крахом. Как должны действовать депутаты? Что, они должны слепо поддерживать, что ли? Вы понимаешь, это оставалось все время и остается вот таким вот пропагандистским тезисом, но я подчеркиваю, он не сейчас рожден. Он рожден еще тогда, вот в 93-м году, то есть когда готовился государственный переворот. Его используют просто как одно из обоснований этого государственного переворота. Он просто так пережил свое время, если можно так выразиться. Вот. Но в заключение я говорю, что хочу сказать, что надо иметь в виду, что весь нынешний режим, как, не только в России, но и вообще по всей территории Советского Союза, он так или иначе вышел именно из этого государственного переворота. Потому что хотя там кто-то когда-то заявил о своей независимости, там принял ее на референдуме, три поросенка там вообще при помощи какого-то решения Госсовета как бы были выведены из состава СССР и так далее. Но всем было понятно, что, в общем, то, что произошло в Беловежской пуще, это незаконно. Но это кто-то где-то собрался, подписал союзный договор, который окончил свое существование в 24-м году с принятием Конституции Союза СССР. Ну, как можно его расторгнуть? Это на том же основании нам, наверное, с той же долей правоты, нам можно, например, сейчас сказать, ну мы тут погорячились в 50-м году, не специально Сан-Франциский договор, который нам Курилов все, так сказать, передал на международном основании, но мы так задним концом посылаем туда свою подпись. Он уже закрыт для подписания давно, уже 70 лет как закрыт. Ну а почему бы так не сказать? Вот примерно то же самое произошло с союзным договором. Разрывать договор, который уже не существует, Понимаешь, это ну как принимать решение там, о интеграции царства польского на основании решений Венского конгресса 1815 года и так далее и тому подобное. То есть это юридический ноль. И на самом деле это всем было понятно. Поэтому этот вопрос мог решиться только силой. То есть силой заставить его принять или наоборот силой отстоять. Вот тут играла решающую роль даже не мнение всего народа в целом, а как отреагирует на это население Москвы. Ну вот население Москвы на это отреагировало плохо. Потому что оно не поняло, что собственно происходило. Ну, для этого были причины. Там, интернета тогда еще не было в том виде, в котором мы его знаем сейчас. Люди питались из ящика, поэтому кто собственно, из ящика получал информацию, тот ее так и пережевывал по-своему. Кто-то верил, кто-то не верил, но большинство колпачивалось, естественно, этим ящиком. Это был, в общем, такой дурман. Именно поэтому и был штурм остатки, по большому счету. Смысл-то был в этом. Вот. Ну хорошо.
Были, например, руководители восстания, которые хотели бы этот орден получить, но вы отказали в этом?
Ты знаешь, в чем дело? Отказывать я не могу, потому что речь идет о том, чтобы человек сам. Вот в чем отличается этот орден Октябрьского восстания от традиционных орденов? Это не во всяком случае в советском или российском понимании. Это не когда какой-то высший руководитель там, или кагал какой-то принимает решение вот этого наградить орденом, а это не этот герой, а этот орден мужества, это еще чего-то. Это все не так. Здесь принципиально другая конструкция. То есть человек, который считает себя достойным ордена Октябрьского восстания по двум причинам. Потому что он, во-первых, принимал участие либо в событиях 2 октября, когда был бой перед зданием МИДа, да, фактически такое первое крупное побоище. Были более мелкие, но это было такое крупное. Во-вторых, 3 число, когда был прорыв к Белому дому и снятие с него осады, и далее бои в Останкино. Ну и, естественно, 4 число, да, когда была непосредственно осада Дома Совета. Вот если он принимал участие в этих событиях, и он считает, и он по сегодняшний день считает, что он это делал правильно, вот в этом случае он, как говорится, вот в капитул ордена, мы так его старомодно назвали словом капитул, раньше всегда в орденах и были капитулы, он отправляет свое заявление, мы его дальше рассматриваем, потому что есть участники живые этих событий, да, есть те, кто может это подтвердить. То есть как-то, ну, в общем, короче говоря, удостовериться в том, что все так и было. И в этом случае он имеет право на орден. Вот и все. Тут очень просто. Этот орден не является какой-то почетной наградой с той точки зрения, что за него не полагаются социальные льготы. Власть на него, как вы понимаете, сейчас смотрит так, ну, усредненно, да, так сказать, не то, не все.
Да, это восставшие. Это восставшие против, так сказать...
Это восставшие против, да. И к тому же, если учесть, что те, кто сейчас сидит в Кремле, это, в общем-то, наследники прямые, да, с переданной им властью именно из того, из государственного переворота, даже если они сейчас занимают такую как бы патриотическую позицию, вот, то все равно они понимают, что они-то сами вышли из этого 93-го года. Это восстание было не против них, но против тех, кто их породил. Поэтому отношение такое же специфическое. И в это время, как бы в это время, да, в этих обстоятельствах, говорить, что я не только участвовал в Октябрьском восстании, но я и по сегодняшний день считаю, что это было сделано правильно. Ну, это определенный демарш политический, как угодно, который может быть расценен по-всякому. Так что вот здесь право выбора такое. Оно, как видишь, не предполагает одни только бонусы. Нет, вот, даже далеко не бонусы.
А просто...
Тем,
да. Угу.
Тем ценнее, я считаю, становится этот орден в реальности.
А капитул, получается, это как бы по, ну, составу, по заслугам, что имеется в виду?
Ну, это как бы вот первые награжденные, да, ну, условно говоря, первый десяток, да, так сказать, потому что в начале первые награждения были, ну, мы их называем награждениями, на самом деле это присоединение к ордену. Потому что надо понять вообще слово орден. Это у нас уже часто воспринимается как вид просто награды, знак отличия какой-то, да. А, в общем-то, исторически ордена это некий союз единомышленников, да, которые принадлежат кому-то, ну, например, Тевтонский орден, берем так для примера, который на слуху, да, и вот рыцари, которые, так сказать, составляют этот Тевтонский орден, которые приняты в него, они имели у себя определенные знаки отличия, которые вышивались, кстати, ну, там на каких-то плащах, одеждах. Вот это, собственно, была геральдика этого ордена, да, вот знак отличия. Потом эти знаки отличия постепенно усложнялись, там как-то становились более компактными, более изощренными, потом они уже перешли в какие-то такие нагрудные, навесные, как бы вот и до лентах, и на чем-то еще там ордена. Ну, вот. И в конце концов, как бы само понятие орден, если угодно, выродилось в наградную систему просто. Но изначальный смысл в этом, и в общем, во всяком случае, исторические русские ордена, там, будь то Андрея Первозванного, там, Святого Георгия и так далее, они имели свои капитулы. Вот. И, кстати, не они одни. Вот Орден Почетного Легиона, например, во Франции тоже имеет свой капитул. Есть музей Почетного Легиона. И есть как бы какие-то кавалеры, которые принимают решения не только, кстати, а ну, награждает-то президент Орденом Почетного Легиона, поскольку он является по должности как бы главным. Там, в этом ордене, да, вот у него там большой крест легиона, ему достается просто по должности. Но капитул, в частности, может принять решение о том, чтобы как бы извергнуть из ордена. И такие прецеденты были. Вот, за какие-то там неблаговидные поступки. Так что это вот такого рода конструкция. Ну что же, может быть, перейдем тогда к вопросам, если не против, Вадим.
Да, конечно. Просто интересно, Илья-то Константинов этим награжден?
Он желание присоединиться к этому ордену не изъявлял. Поэтому я сказать на этот счет могу только, что нет. Но это не потому, что его кто-то лишал этого права, или там наоборот, пытался его, как бы так сказать, обойти. Не только он один, многие из участников тех событий, которых я знаю, они по тем или иным причинам тоже не изъявили желания как бы присоединиться к этому ордену. Поэтому это вопрос доброй воли. То есть, кто хочет, тот имеет возможность. Кто не хочет или по каким-то причинам считает, что для себя неудобно, там, и, мало ли то и сё, ну, значит он не... Это... Я еще раз подчеркиваю, это не тот знак, который отличает всех тех, кто участвовал вот в этих перечисленных событиях Октябрьского восстания. Это, я сказал бы, знак, который тех, кто считает до сих пор, что он сделал это правильно. Вот примерно так. Но, опять же, это определяет только самому человеку. Вот. Так, ну, что тут пишут, да, Манфред фон Виттельсбах. 30 лет вымирания русского народа. Констатация. Эдзерон Бекайма Брайд. Почему не снимут художественный фильм о событиях 93-го года? Вы знаете, документальные фильмы на самом деле есть. Документальные, подчеркиваю. Ну, 20 лет. Ну, хорошо. Раз вы на связи, я прочитаю, так сказать, на вопрос. Почему не снимут фильм художественный? Документальный фильм был. Это вот черный... «Белый дом, черный дым». Его снимал НТВ 10 лет назад, 20-летию событий. Они даже у меня брали интервью по этому поводу. И я могу сказать, что я был, по-моему, единственный, кого сыграл художественный персонаж помимо фильма. Потому что одну из тех сцен, которые я им рассказал, которая действительно реально со мной произошла, они даже вынесли в заглавие и конец фильма, и как бы специально ее сыграли актерами. Понимаешь, их настолько как бы эта сцена заинтересовала. Документальные фильмы был еще такой фильм «Русская тайна». Я знаю, он был 93-го года. Тоже снимался, я тоже там принимал участие. Ну, вернее, у меня там брали какое-то интервью. Это из тех, что я вот так близко знаю. Ну, мы с тобой видели фильм Шаргунова. да, вот этот вот, сейчас название вылетело из головы, но вот то, что мы смотрели, да. И, кстати, он же, по-моему, говорил о том, что по его книге, там, 93-й год, готовится художественный фильм. Алло, я тебя не слышу.
Ой, не слышно меня?
А, вот сейчас слышно.
Я говорю,
где да, по книге 93-й год, какой готовится фильм, да, я не ошибся?
Да.
Алло.
Не слышно меня?
Вот сейчас слышно, но чуть-чуть.
Я говорю, что? Фильм назывался «Дети октября».
А, да. «Дети октября» — это был его фильм. Но он что-то говорил о художественном фильме, который вроде бы готовится сняться.
Да, чуть ли, по-моему, не сериал даже.
Ну, в общем, что-то на этот счет, какое-то движение есть. Так что, в общем, идея не умирает. Надо вот что еще понять, что это можно проследить, кстати, и по судьбе вот того мемориала у Белого дома, который находится со стороны Красной Пресни, там, где находились реальные баррикады. Потому что за 30 лет эта судьба мемориала так сильно эволюционировала. Вначале его просто оставили как есть, ну, фактически останки этих баррикад. Думаю, ну, со временем тут это все само рассыпется, тут, как говорится, веником заметем и кончится история. Но к мемориалу ежегодно стали приходить люди. И это длилась традиция, вот, которая действительно продолжается уже 30 лет, вот, и 3, и 4 октября. И поэтому власти поняли, что тут что-то не так. Надо бы, может быть, были предприняты несколько попыток не то чтобы снести мемориал, а как-то его трансформировать. Ну, типа запродать эту территорию, а на ней произвести там частными руками какое-то благоустройство и так далее. Это вызывало, конечно, протесты. И поэтому на сегодняшний день эти попытки оставлены. То есть, насколько я понимаю, решили ничего не трогать. Не создавать ничего, потому что можно было бы там создать, ну, как бы памятник такого государственного значения, но и не трогать. И то, что для властей сегодня понятно, что за 30 лет вот это вот Октябрьское восстание, оно не пропало из человеческой памяти. Более того, оно продолжает жить. И все шансы есть на то, что оно просто так и останется историческим событием в истории России. Не просто каком-то там через запятую, а у нас было еще мало чего, а то, что оно будет на нее влиять. И поэтому вот до тех пор, пока это осознание не пришло, особого желания как-то популяризировать его, снимать фильмы и прочее, не было. А сейчас, по-моему, власти уже приходят к пониманию, что лучше все-таки, как говорится, взять процесс в свои руки и снять свой фильм, ну вот, может быть, даже свою версию событий в них подавая, чем просто вот оставлять это как бы там в полузабытии. Я думаю, что такая ситуация с фильмом. Да, ты что-то хотел добавить, Вадим?
Нет, все нормально.
Хорошо, дальше. А вот, ну, вот Павел Васильев, твой любимый автор, да, пишет, что Россию раскололи не марксисты, а последователи того Бакунина, Ильина, плешивый фюрер, его постоянно цитируют. Насчет того, что Ильин — это последователь Бакунина, это очень большая гипербола. Да, то есть Бакунин — это марксист, ну, не марксист, а коммунист. Вернее, он называл себя, скажем так, в отличие от коммунистов, коммуналистом. Но он скорее анархист. И он один из прародителей, так сказать, анархистского движения, потому что его идея была, конечно, самоуправляемое общество, в отличие от государственного коммунизма Маркса. Вот в этом смысл полемики против евреев. Так что Ильин тут совершенно ни при чем, как тут православный философ. Это, в общем, совершенно не из той оперы. Так что он цитирует не Бакунина и не его последователей.
Не, ну тут откровенно говорить, что все-таки Ильин — это человек, который поддерживал Гитлера до самого конца, а не просто так случайно что-то сказал, как у нас пытаются сказать, что нет, он против был. Да, против, когда Гитлера свергли.
Угу.
Так белое движение уверял, что вы.
Угу.
Это там коммунисты. Поэтому и вообще, что вы нашли плохого в этом?
Угу. Да, ну вот тут он еще один пост насчет паразитирующей Москвы, которая привела к расчленению России. Вы знаете, меня это позабавило, потому что когда демократы шли вот к власти там, или вернее пробивались в нее вот в конце 80-х, 90-х, один из их любимых лозунгов был как раз в том, что именно Москва все ресурсы со всей страны пожрала, вот, поэтому, так сказать, на окраинах плохо жить. Ну, кстати, что-то похожее, так сказать, выдавали и на Украине, что, мол, туда все в Москву, все сало в Москву отвезли, поэтому тут у нас вот, а мы бы могли тут расцвести и так далее. Вот результат ровно обратный, да, каждый раз произошел. Как только победила демократия, и в лице ее все эти Гайдары, Чубайсы и прочие ельциноиды, вот, сразу почему-то в Москве стало еще больше ресурсов, в отличие от всей остальной окраины. А из Украины, хоть там из нее сало уже никто никогда не вывозил, почему-то все захерело вообще напрочь, еще даже до всякой войны. Понимаете? Но когда на Украину сало стало завозить из Китая, то сами понимаете, что это уже... А это было задолго еще до всех этих военных действий. Даже задолго до Зеленского и задолго до крымской истории.
Нет, так, ну, что... это все 14 республик остальных. Это все, как только там перестали условно тратить деньги на Африку, на соцблок, еще что-то, то, ну, будем объективными, даже с той ценой на нефть, которая была, конечно, были деньги, оставшиеся внутри. То есть СССР требовал с РСФСР, как своего субъекта, вложить деньги на что? Ну, точно не на РСФСР, а на все, естественно.
Ну да, то есть кормите вместо Африки, мы лучше, чем Африка. Да, то поэтому есть... кормите нас, а мы за это будем вам, может быть, срать на голову гораздо умереннее, чем это мы делаем сейчас, но не факт. Посмотрим еще, как вы себя поведете, да.
Там кого-то называю лентяями, что там другие не работали. Нет, нет, ну просто есть как-то объективные факторы, да, что два региона, донора, это РСФСР и Азербайджан. Россия, Азербайджан, пожалуйста. Они вкладывали в советский бюджет. Остальное перераспределялось, кого-то больше, кого-то меньше. Соответственно, Прибалтику вкладывалось больше всего, потому что надо было создавать витрину. Витрину СССР, витрину такой а-ля Запад, всякое такое. А потом, ну, сейчас же происходит все то же самое. У нас 98 муниципалитетов – это дотации. Идут. Откуда они берутся? Ну, наверное, из доноров. А где доноры расположены? Там, где крутится капитал. А где крутится капитал? Все понятно, где он крутится. Там, где банки, там, где торговые центры, там, где транспортный хаб.
Ну, да. Ну, из Москвы, кстати, транспортный хаб объективно, потому что она находится практически в центре европейской части России, и через нее просто ведут все железнодорожные пути, так или иначе. Их можно сейчас делают как-то паракадом и прочее, пытаются, вернее, делать. Но все равно основной грузопоток идет в этом направлении, точнее. Так, еще один вопрос. Не кажется ли вам, что с такими, как Рудской и Хасбулатов, судьба 93-го года была предрешена? Вы знаете, во-первых, отчасти да. Но хочу вам пояснить, потому что я вот был непосредственно как бы в этом центре принятия решений в тот момент, когда решалась судьба вот и Рудского, и Хасбулатова. То есть откуда они взялись. Дело в том, что когда Ельцин избрался вот на пост президента, ну, избрался тоже по жульнической схеме, вот по такой как бы сокращенной программе. Не за 6 месяцев президентской кампании, а всего за 3. Там надо было и собрать подписи, и провести кампанию. Ну, в общем, короче говоря, явно торопили, чтобы никакие другие кандидаты не успели составить ему конкуренцию. Так вот, когда он избрался, в конце концов, то, во-первых, по американской традиции, да, скажем так, у президента должен был быть вице-президент. Значит, кого взять? Вот задача была взять, с одной стороны, человека, который как бы никаких политических связей не имеет, то есть опираться не на кого. Во-вторых, чтобы был, как говорится, представительный. Так, ну вот генерал там с усами, с герой, со звездой героя, это вот самое то. И в-третьих, самое ключевое, чтобы он ни в коем случае не мог претендовать на должность президента. А поскольку Рудской еврей, то как бы вот этот факт в ельцинской голове означал, что вот его президентом не изберут всяко. Но вот по-любому. Хоть он будет там весь звездами осыпан. И, как говорится, хоть у него усы завиваются, как у Буденного. Кстати, по тем же причинам оказался избран Хасбулатов. Потому что, ну, чтобы председатель Верховного Совета не составил, так сказать, ему конкуренции, да, в дальнейшем, потому что он должен был быть кандидатом, которого ни за что вот, во главе России иметь не захочет. Рудской чеченец. В 91-м году, после всех этих дудаевских эскапад, это уже много чего значило. Ну, значит, вот, соответственно, та же самая история. Так что они оказались на этих должностях не случайно, не были выбраны как даже самые лучшие, самые надежные депутаты. А это была, в общем, специальная игра такая ельцинской команды. И, конечно, они в итоге вот эту вот свою зависимость от этой команды и в итоге нерешительность, они ее и проявили. Они, собственно, вознеслись на эти посты, как говорится, волей случая, и поэтому держались за этот случай, никоим образом не рассчитывая на свои собственные способности и возможности. Вот кривая вывезет, не вывезет. Это не то, для чего, что должен делать руководитель Октябрьского восстания, очевидно. Так. Так, это Илья Константинов, что ли, противостоял алкоголику? Ну, вы знаете, Константинов был одним из сопредседателей Фронта национального спасения, в этот момент председателем исполкома, то есть как бы исполнительного действия власти. Он всячески старался подмять Фронт национального спасения под себя. Вот столько, сколько он там был, так сказать, он пытался это сделать. За мной есть, конечно, некий один смертный грех. Это то, что я его все-таки вовлек во Фронт национального спасения. Вот лично я. Вот, потому что, собственно, в день перед заседанием, так сказать, учредительного комитета, вот, который первый проходил в парламентском центре, да, оргкомитета Фронта национального спасения, в общем, собирали последних депутатов, которые готовы принять в этом участие, потому что так или иначе деятельность вертелась вокруг съезда народных депутатов. В общем-то, основная задача фронта, если угодно, была давать народную поддержку тем депутатам, которые готовы были, так сказать, отстаивать интересы России и, соответственно, защищать российскую конституцию. Так вот, я помню, пришел к нему в кабинет. У него кабинет был по соседству с кабинетом Астафьева, а я сидел в кабинете Астафьева, другого народного депутата, который должен был участвовать. Ну и он, я имею в виду Константинов, на мое предложение примкнул и сказал: ну вот знаешь, я вот в РХДД сейчас нахожусь, это Российское христианское демократическое движение. Вообще он их сменил очень много, начиная, так сказать, с либеральных каких-то отъявленных таких демократов ленинградских и, как говорится, сместился вплоть до патриотического фланга Фронта национального спасения в пределах 2 лет примерно, 2 или 3. Так вот, он мне так сказал: ну вот я сейчас нахожусь в Российском демократическом движении с Аксючицем, мне поэтому как-то совсем не с руки заниматься всем этим. В общем, я, как говорится, сижу, курю бамбук. И я на тот момент сказал фразу, которая, видимо, у него в мозгу сработала как бомба. Он сказал: ну, тогда поезд уйдет без тебя. Вот эта фраза о ушедшем поезде, она, как говорится, произвела на него, как говорится, шоковое впечатление. Потому что буквально на следующий день он, как говорится, выбежал вперед со знаменем и сказал: все, мы вот сейчас пишем манифест Фронта национального спасения, вообще я тут сейчас, в общем, начал бешеные усилия по его организации. Так что вот такой вот момент имел место быть. Что, к сожалению, не пошло, к счастью, не пошло, к сожалению, не пошло Фронт национального спасения на пользу. Но он пытался подмять из себя изо всех сил, еще раз повторюсь, Фронт национального спасения, но у него это как-то не получилось. Хотя он, я думаю, продолжает это делать вплоть по сегодняшний день, во всяком случае, тянуть это одеяло на себя. Так, ну давайте коротко, у нас время кончается. Рыбкин не был коммунистом, тогда коммунистическая партия была под запретом. Партия была под запретом, а коммунисты были. Это первое. И второе, начиная с 90-го года, в Верховном Совете России была фракция коммунистов. И эту фракцию никто не запрещал, никто им не лишал их мандатов. Коммунистическая партия была запрещена там какое-то время до решения Конституционного суда. А фракция коммунистов существовала, и все там были те же самые коммунисты на своих местах. Так, ну давайте последнее. Гришин, ну так, ну тут дальше. Ну, дальше идут, наверное, по-моему, мне кажется, все-таки мнения. Кто через них, да, поинтересуйтесь судьбами красных директоров, что они якобы патриоты, через них капиталы уплывают за границу. Московский демократ Курдинян в своей листовке писал, что все пожрали республики. Ну, в общем, тут дальше идут мнения, а не вопросы. Поэтому спасибо вам большое за участие и интерес, проявленный к этому нашему эфиру. Да, пожалуйста, Вадим.
Получается, он даже в дебатах не участвовал.
Что-что?
Ельцин, он, получается, даже в дебатах не участвовал.
Нет, он категорически не участвовал в никаких дебатах, но из того, что я видел, как я его видел живьем, я понимаю, что он ни в каких дебатах участвовать просто физически не мог. Знаешь, то есть это был уже как бы такая вот пьяная развалина. Наверное, раньше он когда-то был другим, в советское время уже, но к 92-му, к 93-му году это был, он обнулился уже на этот счет полностью. Вот, поэтому он ни в чем подобном участвовать не мог.
Вообще-то...
Хорошо, спасибо вам еще раз большое за участие в нашем эфире. Наше время уже подошло к концу. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Я хочу добавить о том, что в Конституции, конечно, должен быть такой очевидный момент, что все-таки человек, претендующий на какую-то высшую должность, он должен проходить дебатирование наравне с остальными.
Это правда. Об этом говорят очень часто. И те, кто стоят у власти уже, и особенно крепко ее держат в руках, это никогда не допускают, потому что понимают, что, в общем, это будет против них. Но где-то в Конституции это есть. По-моему, в чешской или еще в каких-то. Это такое существует. Спасибо вам еще раз большое за эфир, за участие в нем. До скорых встреч. Всего хорошего.